Глава 43. Магия науки, технологии, новых средств связи. Дав показания, Камиль покинула набережную Орфевр в 11:30, а уже в 15 часов такси доставило ее на окраину городка Матари в Испании. С несколькими сменными одежками в чемодане на колесиках. На тот случай, если она пропустит последний обратный рейс около 8 вечера. Николя Беланже проводил ее до линии Орлеваля, доставляющей пассажиров прямо в аэропорт. Они обменялись номерами мобильных телефонов. Жест чисто профессиональный. И капитан полиции пожелал ей удачи. Камиль не сводила с него глаз, пока автобус без водителя не исчез за поворотом. Перед аэропортом Камиль нашла место поспокойней и позвонила матери. У нее перехватило горло. Она лгала ей по всем пунктам. Сказала, что ее задержало в Лиле срочное дело, что коллеги нуждаются в ней всего на 2-3 дня, но зато потом она продлит настолько же свой отпуск и проведет его вместе с ними. Но когда она призналась родителям, что ей их ужасно не хватает, никакой лжи уже не было. Она с большой горечью закончила разговор и убрала трубку. Потом понуро направилась к аэровокзалу. Нашла рейс Франко-Шарко на Буэнос-Айрес и мельком увидела сыщика в толпе, проходящий контроль безопасности. Он ее легко узнал, поскольку она заметно выделялась своим высоким ростом и дружески помахал ей, прежде чем исчезнуть за рамкой металлоискателя. Решительно Камиль очень понравилась эта маленькая команда, которая сразу приняла ее как свою. Возвращение на испанскую землю тут пахло настоящим летом, отпусками, но воздух был удушливо жарким, словно его раскалило дыхание Сахары. В Мадриде на солнцепеке температура достигала 52 градусов Цельсия. На человека словно выливался поток расплавленной стали, подавляя его и лишая последних сил. Даже Камиль, не любившая пляжи, мечтала о хорошем купании. Средиземное море находилось от нее всего в 3 километрах, но отсюда было невидимо. Недавно она смотрела на него свысока, через иллюминатор самолета А-320 компании Vueling Airlines. И еще тогда подумала, что если бы у нее было время, она непременно помочила бы ноги в соленой воде, хотя бы несколько минут. Выйдя из такси, она направилась к большому, серому, довольно современному зданию, расположенному у подножья горы Монсеррат, которая словно силком подталкивала города к воде. Зеленые горы, шелестящие пальмы, глубокое небо. Снаружи вид был восхитительным. Внутри здания все выглядело, разумеется, не столь привлекательным. Еще до отъезда она подготовила себе почву, сделав необходимые звонки. Так что о ее визите тут были предупреждены. Когда она, вооруженная своим довольно неплохим английским, появилась в Центре душевного здоровья, доктор Мариса Кастилья, психиатр, не заставила себя ждать. У нее были сутулые плечи, и она передвигалась с трудом, без всякого воодушевления, как люди, ждущие выхода на пенсию и воспринимающие каждый рабочий день как тяжкое бремя. Камиль вкратце объяснила причину визита. Уголовное расследование, содержание которого она не вправе разглашать, но связанное, быть может, с прошлым Марии Лопес. Доктор Кастилья и не пыталась узнать больше. Они общались по-английски. У Камиль был хороший школьный уровень, благодаря которому она могла понимать и писать, но говорить ей было гораздо труднее. «Хоть я и психиатр, но ее случаем не занимаюсь. Марию вела моя коллега, она сейчас в отпуске за границей», — заявила Кастилья. «Досадно, но вы можете все-таки рассказать мне о ней?» «Она уже почти ни с кем не говорит, и ей назначено серьезное лечение. Боюсь, как бы ваша поездка не оказалась бесполезной тратой времени и денег». С виду она была не слишком любезна, но все-таки согласилась ее принять, а это было главное. «А вы, по крайней мере, знаете, как Мария сюда попала?»
«Да, я заглянула в ее медицинскую карту. Она жила в Матадепере, одна, в маленьком и довольно обветшалом домике на отшибе. Семьи у нее нет, и некому о ней позаботиться. О ней нам полгода назад сообщили социальные службы. Когда они ее подобрали, она была полумертвая, вся в ранах, нанесенных...» Несколько секунд она подыскивала слово, чтобы лучше перевести. «Садовыми ножницами». Они шли по чистым коридорам, где бродили несколько пациентов в сопровождении медсестер или врачей. Воздух был приятный, не слишком горячий, не слишком холодный. В конце концов, здесь, в этих стенах, Камиль чувствовала себя гораздо лучше, чем снаружи. «А
дети у нее есть?» — спросила Камиль.
«Нет. Она долго работала на маленьком предприятии, производившем скобяные изделия, но лет 5 назад осталась без работы. Да так и не вышла из одиночества и безысходности».
«Куда же подевался ребенок, которого она носила?» — подумала Камиль. Она все больше склонялась к мысли, что найденный ею скелетик и есть ребенок Марии. Она показала докторше фотографию, взятую у Николя Белланже, на которой был запечатлен улыбающийся Микаэль Флорес за столом. Он был убит через неделю после того, как Мария попала в больницу, так что теоретически мог сюда наведаться.
«Этот мужчина не навещал ее?» — спросила она.
«Никогда его не видела. Впрочем, больница у нас большая, пациентов много, а поскольку я не веду Марию Лопес, то не могу быть в этом уверена».
Поднявшись этажом выше, Мариса Кастилья остановилась перед закрытой дверью. «Она в палате без окна. В ее карте отмечено, что она боится стекол. Мария не опасна, но, несмотря на лечение, может проявлять буйные реакции. Ее предупредили о вашем приходе, но, повторяю, я сомневаюсь, что вы многого от нее добьетесь».
«Она понимает по-английски?»
«Не знаю, но меня бы это удивило».
Она открыла дверь и пригласила Камиль войти в палату. Потом заговорила по-испански с Марией, лежавшей на койке, сложив руки на животе. Никакого ответа.
«Невозможно узнать, понимает ли она английский».
«Вы не могли бы остаться, чтобы переводить?» — попросила Камиль.
«Я немного учила испанский, но в вашем присутствии будет гораздо проще».
Психиатр бросила быстрый взгляд на часы и согласилась.
«Если это только не слишком затянется».
Камиль посмотрела на Марию, в которой уже не осталось ничего от той женщины, что была запечатлена на снимке. Перед ней лежало похожее на скелет тело в старой белой футболке, полотняных бежевых штанах, зеленых заношенных носках. Казалось, что у нее вместо глаз два кусочка угля. Черные, уже прогоревшие, без малейшего проблеска огня. На первый взгляд она была не способна поднять даже мизинец. Похоже, ее сильно накачали лекарствами.
«Я из французской полиции, специально приехала из Парижа, чтобы с вами поговорить».
Кастилья перевела, но пациентка осталась холодна, как мрамор. Камиль говорила словно со стенкой. Она заметила изображение Христа над кроватью и Девы Марии на прикроватной тумбочке. Подойдя поближе, она продолжила.
«Вы знаете Микаэля Флореса?»
И тут Камиль увидела, как рука Марии судорожно дернулась. Костистые челюсти задвигались под кожей. Но ее губы оставались плотно сжатыми, а взгляд ледяным. Ей стало понятно, что несчастная его знает, и что под этим безжизненным панцирем огонь еще не совсем погас. Она поколебалась. Потом бросила. «Микаэль умер, и его нашли убитым в собственном доме». Зрачки Марии сузились, словно она увидела что-то за ее плечом. Камиль поймала себя на том, что оглянулась. Разумеется, там никого не было. Но ее пробрала дрожь, хотя она и не подала виду.
спокойно повернулась к пациентке и заметила, что по щеке старой женщины скатилась слеза. Камиль и психиатр переглянулись. «Вы хорошо его знали?» — спросила Камиль. Кастилья перевела вопрос, но не получила никакого ответа. Камиль показала портрет Микаэля. Пациентка на него даже не взглянула. «Микаэль приезжал к вам в Матадеперу? Заходил к вам в больницу после того, как вас сюда доставили?» Молчание. «А с его отцом вы знакомы? Его звали Жан-Мишель Флорес. Он тоже приезжал в Испанию давно. Быть может, чтобы встретиться с вами? Увидеться?» Камиль решила не уточнять, что его тоже убили. Она попыталась нащупать связь между этой женщиной, Микаэлем, Жан-Мишелем и младенческим скелетом. А эта связь неизбежно существовала и была, возможно, одним из ключей к расследованию. Мария Лопес по-прежнему лежала без движения, потом, в конце концов, перевернулась на другой бок, лицом к стене. Камиль бросила взгляд на психиатра, и та знаком показала ей, что все идет почти хорошо, и что она может продолжать свои расспросы по единственной интересующей ее теме. Камиль обошла койку, чтобы видеть лицо Марии, и наклонилась. Затем поднесла к ее глазам другую фотографию. «Посмотрите, Мария, это вы на фотографии с монахинями. Вы тогда были моложе, вам тут меньше 20 лет, и вы были очень красивы». Больная не пошевелилась, все такая же безучастная и молчаливая. Но через какое-то время ее мертвые глаза все-таки взглянули на снимок. Ее лицо сморщилось. Она снова сложила руки, словно для молитвы. Потом стала круговыми движениями растирать свой живот. Ее губы задрожали, она стала что-то шептать. Психиатр наклонилась к ней и прислушалась, потом выпрямилась и отступила. «Что она говорит?» — спросила Камиль. «Твердит одно и то же. Эль Диаболо! Эль Диаболо! Дьявол!» Мария свернулась калачиком и больше не шевелилась. Ее зрачки снова расширились, губы сжались. Но Камиль не хотела отпускать ее, потому что та знала какую-то часть правды. Она посмотрела на психиатра, чей мобильный телефон зазвонил. Та быстро на него взглянула и снова сунула его в карман. «На этом снимке она беременна, а вы мне сказали, что у нее не было детей», — сказала Камиль. «Спросите у нее, куда подевался ребенок, который был в ее животе». Психиатр стала переводить тихим голосом. Мария Лопес скрючилась еще больше, подтянув колени к самому подбородку. И заплакала. Потом вдруг резко распрямила ноги, выбросив ступни перед собой, но легнула только пустоту. Она вскочила с койки, покачнулась и набросилась на Камиль, молотя кулаками куда придется, почти как в замедленной съемке. Камиль схватила ее за запястье, но та продолжала дергаться, как бесноватая, била ее по ногам и кричала: «Они украли моего ребенка! Они украли моего ребенка!» Через 30 секунд прибежал санитар и обуздал ее с помощью Камиль. Но она все никак не могла успокоиться, и ее лицо было искажено гневом. Доктор Кастильо вколола ей успокоительное. Через 10 секунд она уже спала. Ее уложили на койку. Камиль перевела дух. Психиатр пригласила ее выйти и закрыла за собой дверь. «Я сожалею», — сказала она. «Мария ведь сказала, у меня украли моего ребенка». Кастилья внезапно остановилась в коридоре и попросила у нее фотографию. Камиль протянула ей снимок. Та бросила на него взгляд и тихо сказала: «Монахини». «Это вам говорит что-нибудь?» Кастилья перевернула снимок и прочитала: «Мария Валенсия. Это снято в Каза Куна».
«Что такое Каза Куна?»
Та вернула снимок и серьезно посмотрела на Камиль. «Центр помощи молодым беременным женщинам. Таких в Испании много».
Она показала на округлившийся живот Марии. «Думаю, этот ребенок существует. Предполагаю даже, что как раз это вы и пытаетесь узнать. Кто он? Как его зовут? За этим вы и приехали сюда и искали встречи с Марией. Так ведь?» «Отчасти да». Мариса Кастильо поколебалась, потом сказала. «Пойдемте». Она направилась в свой кабинет, полистала там толстый справочник и набрала телефонный номер. Поговорила несколько минут по-испански, потом положила трубку. «Поезжайте сейчас же в Валенсию, это всего в 2 часах езды на поезде. Там живет историк по имени Хуан Льорес. О нем много писали в наших газетах. А поскольку один его близкий родственник лечился у нас, я его хорошо знаю. Он согласился с вами встретиться». Она записала координаты на клочке бумаги и протянула Камиль. Возможно, фотография была сделана в Валенсии, в Каза Куна, Санта-Изабель. Хуан назначил вам встречу на 7 часов вечера, как раз перед входом в это заведение. «Очень хорошо, но почему?» «В свое время в Испании разразился скандал, который до сих пор ее сотрясает. Возможно, одной из его жертв была Мария Лопес. Этот скандал связан с похищением детей при франкистах. Поезжайте в Валенсию, Хуан объяснит вам это лучше меня».